21 час и 4 минуты в Москве, 13 часов и 4 минуты в Вашингтоне, где Наргиз Асадова. Наргиз, добрый день.
Добрый день.
Я совершенно не понимаю, сколько времени у Михаила Гусмана в Баку. Мы спросим его после того, как пройдут новости, после середины часа. Сегодня мы говорим об Ильхаме Алиеве. Вы знаете, что сегодня состоялись президентские выборы в Азербайджане. И пока по опросам на выходах с участков Ильхам Алиев. Все равно у меня вот сколько времени прошло, у меня осталось вот Гейдар Алиев. Вот Алиев, может быть, только Гейдар.
Называйте их Алиев старший и Алиев младший.
Да, Алиев младший набрал более 80% голосов. Мы от 80 до 83. Но прежде чем мы перейдем к теме нашей беседы, я хочу сказать сразу, что обратить внимание, что Наргиз не только сидит в Вашингтоне. Я посмотрел твой блог сегодня. Вот я приехал полчаса назад из аэропорта. Я советую всем посмотреть твой блог. Наргиз побывала у индейцев, которые, как я понимаю, в основном будут голосовать за Обаму, да? Наргиз.
Вы знаете, они отказались вообще комментировать этот вопрос.
Да. Наргиз написала блог про индейцев. Заходите, комментируйте на наш сайт www.kmsk.ru. И на следующей неделе, то есть на этой неделе, она едет на замечательное мероприятие. Расскажи пару слов, скажи, Наргиз, прежде чем мы переступим к передаче.
Ой, вы знаете, я, честно говоря, не хотела бы сейчас это анонсировать, потому что, может быть, ничего не получится. Поэтому давайте так.
Нет, ты собираешься.
Если не получится, то в начале следующей недели вы прочитаете репортаж в моем блоге.
Ну, да, вот это кокетство журналистское.
Я не хочу. Это не кокетство, это...
Хорошо.
Я не знаю, я боюсь сглазить.
Ну вот просто это кусочками, безусловно, войдет в нашу программу 49 минут, когда мы будем перед тем, как пройдут президентские выборы в США, мы будем разговаривать в том числе и о поездках Наргиз в разные глухие местечки Америки, где, чего, как, почему и зачем. Ну и сразу хочу сказать, что я 3 дня назад вернулся из Еревана. Вот, к сожалению, интервью с президентом Саркисяном не по нашей вине, сразу скажу, не состоялось. Он только прилетел из Бишкека и, как нам сказали, по техническим причинам не смог нам дать интервью, но, тем не менее, обещал прийти в студию, когда он будет в Москве. А мы, конечно, сделаем в программе 48 минут портрет нового президента Армении, безусловно. Кстати, по поводу Армении...
Особенно после того, как сейчас мы сделаем портрет президента Азербайджана.
Да, но мы, конечно, самая профессиональная и взвешенная радиостанция, потому что, Наргиз, может, ты не знаешь, сразу за программой 48 минут, посвященной Ильхаму Алиеву, в гостях у Сергея Корзуна в программе «Без дураков» будет Армен Джигарханян. Так что мы взвесили все, что могли. Мы сейчас переходим, собственно, к нашей программе.
48 минут.
Ильхам Алиев, человек, который сегодня, видимо, переизбран президентом Азербайджана. Конечно,
смелее, на самом деле переизбран, потому что не было никаких сомнений.
Я сейчас не хочу говорить о выборах, там Гусман он потом расскажет. Он, конечно, известен нашей аудитории достаточно, я так думаю, но при этом на московских улицах есть разные люди, и наш корреспондент Алексей Гусаров отправился под дождь и поспрашивал людей об Ильхаме Алиеве.
Редкий прохожий на улицах Москвы не знает фамилию Алиева, но когда речь заходит о его должности, даже о географическом положении страны, которую он возглавляет, то мнения разделяются. Кто-то, например, считает, что Ильхам Алиев – президент Туркменистана, а кто-то полагает, что Азербайджаном до сих пор правит его отец – Гейдар. Помог мне разобраться, что к чему, прораб Игорь.
Их было 2 президента – отец, после него сын возглавил Азербайджан. Пытаются с нами дружить и Армения, и Азербайджан. Каждый пытается Россию склонить на свою сторону, Азербайджан на свою, Армения на свою.
Игорь вспомнил о Нагорном Карабахе, острейшей проблеме во внешней политике Азербайджана. А вот научный сотрудник Виктор обратил внимание на роль Алиева во взаимоотношениях между Баку и Москвой.
В отличие от некоторых членов так называемого ГУАМ, резко или вообще не выступает против России, вот понимая, скажем так, с каким соседом вообще, с любым соседом надо жить более-менее дружно, поэтому, я думаю, у меня в целом отношение к нему положительное.
Кстати, сегодня в жизни Азербайджана важное событие. Страна выбирает своего президента. На вопрос, кто победит, абсолютно все опрошенные ответили одинаково. Общее мнение выразил студент Камран.
Ильхам Алиев, конечно, кто же еще? Претендентов нет. Это реальный человек, который известен реальными делами, а остальные это так. Нефтепровод, Баку, Тбилиси, Джейхан.
О том, как изменилась страна под властью Алиева, мне рассказал молодой преподаватель, азербайджанец Равшан.
Президент, он мне нравится, как политик. За его правление, за годы его правления, он много чего изменил в Азербайджане. В плане экономики, в плане военной экономики. Ну, я кроме него никаких кандидатов достойных не знаю.
А вот предприниматель Чингиз, также гражданин Азербайджана, рассказал мне, как в целом относятся его сограждане к своему лидеру. О президенте он говорил с чувством, близким к религиозному.
Он его как Бог послал, что вот в трудном моменте поручат азербайджанской нации. Мы от его довольны, собираемся, чтобы не то, что второй срок, также до конца жизни он был нашим президентом, руководителем.
Итак, для прохожих, которые не имеют отношения к Азербайджану, Алиев – это ничем не примечательный лидер далекой закавказской страны. Но если поговорить с самими азербайджанцами, то складывается ощущение, что для них он царь и бог, который вытащил страну из пропасти.
48 минут с Наргиз Асадовой и Алексеем Венедиктовым.
Вот удивительная история. Я все-таки ожидал, что люди больше про это знают и лучше про это знают, я бы сказал. Вот.
А я, честно говоря, не удивился, что люди путали Гидара Алиева и Ильхама Алиева. Это вот именно.
Я сам путаю. Но я их не путаю.
Очень преемственность и семейственность.
Нет, мы будем говорить о вот том, что происходит на пространстве СНГ, и как, может быть, даже с Михаилом поговорим о передаче власти сыну и как это происходило. Вот это, может быть, расскажет Михаил этот кусок, но я предлагаю все равно послушать сначала три факта, которые написала Наргиз Асадова и прочитала Инесса Землер.
Факт первый. Ильхам Алиев родился 24 декабря 1961 года в городе Баку. Он был поздним ребенком. Его отцу Гейдару Алиеву, занимавшему в тот момент пост заместителя начальника отдела КГБ в Баку, было тогда 38 лет. Учился Ильхам в средней школе номер 6 города Баку. Его учителя вспоминают, что он интересовался гуманитарными предметами, имел философский склад ума, но особого рвения в учебе не проявлял. Одноклассники рассказывают, что он частенько дрался, и ему очень часто попадало, но отцу на своих обидчиков он никогда не жаловался. Получив среднее образование, Ильхам поступил в Московский государственный институт международных отношений. Меня приняли по справке, в которой официально утверждалось, что мне буквально через 5 месяцев исполнится 16 лет, признавался в одном из интервью Ильхам Алиев. Первый год учебы был самым ответственным. Одно дело учиться в Баку, сыну первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана, а другое дело в Москве, в совершенно иной среде, да еще в таком молодом возрасте. Но я не подвел отца, учился хорошо в институте, а затем и в аспирантуре. Факт второй. Ильхам Алиев с юных лет любил хорошо одеваться. А после того, как его отец Гейдар Алиев стал президентом Азербайджана, во многом с подачи оппозиционной прессы за Ильхамом и вовсе закрепилась репутация плейбоя и азартного игрока. Во второй половине 90-х годов в ряде средств массовой информации стали появляться сообщения о том, что Алиев увлекся азартными играми и что отцу якобы не раз приходилось выплачивать его долги. По сведениям турецкой газеты «Харриет», в 1996 году Алиев проиграл крупную сумму в казино, принадлежавшем турецкому бизнесмену Амару Люфти Топалу. Издание сообщало, будто властям Азербайджана пришлось передать Топалу в качестве отступного здание, строившегося в Баку гранд-отеля «Европа». В 1998 году созданная по указанию Алиева-старшего совместная комиссия из представителей Генеральной прокуратуры, МВД и Министерства национальной безопасности Азербайджана выявила факты крупных хищений в структуре гранд-отеля. По результатам расследования, тогдашний глава МИД Азербайджана Гасан Гасанов, якобы причастный к хищениям, был отправлен в отставку, а президент издал указ, запрещающий деятельность всех казино в стране. По версии прессы, таким образом Алиев-старший якобы попытался оградить сына от излишних соблазнов, а заодно и сильно навредил игорному бизнесу господина Топала. Факт третий. В середине 90-х стало понятно, что президент Гейдар Алиев начал готовить сына на роль своего преемника. Ильхам Алиев стал неизменным, хотя и безмолвным, участником всех официальных визитов главы Азербайджана. Постепенно Гейдар Алиев назначал сына и на другие значимые посты в государстве. В 1995 и 2000 годах Ильхам избирался депутатом парламента. В 1997 стал президентом Национального олимпийского комитета. В 1999 заместителем, а в 2001 первым заместителем председателя партии власти «Новый Азербайджан». В 2003 году Ильхам Алиев был назначен на должность премьер-министра Азербайджана. К тому времени в конституцию страны были внесены необходимые поправки, сделавшие премьера вторым человеком в государстве. На президентских выборах 2003 года Алиев-младший и Алиев-старший выставили свои кандидатуры одновременно, но при этом Ильхам регулярно подчеркивал, что баллотировался лишь с целью поддержать кандидатуру своего отца. Но накануне выборов Гейдар Алиев снял свою кандидатуру и призвал избирателей голосовать за Ильхама, который в итоге и был избран президентом Азербайджана. Операция «Преемник» была успешно завершена.
48 минут.
Ильхам Алиев, сегодняшний герой передачи «48 минут». Напомню, что в 48 минутах мы говорим о лидерах государств или каких-то крупных общественных организаций, как ООН, где представляем вам ныне правящих людей. Нам предлагают просто тут делать про историю, сделать, сказать про Гейдара Алиева. Я говорю, ребята, нет, это про другое, это в другой передаче.
Мы про сегодняшний день делаем.
Мы делаем передачу про сегодняшний день. И вот Ильхам Алиев, надо сказать, что Ильхам Алиев, знакомый Наргиз и мне, в декабре 2006 года мы были в Баку и делали с ним интервью. Вот вопрос, какое произвел впечатление, как ты к нему готовилась, Наргиз?
Ну, знаете, на меня произвел он очень приятное впечатление. То есть, как бы, когда едешь...
Какой президент у тебя произвел неприятное впечатление? У тебя все президенты производят приятное впечатление.
Это было неожиданно, скажем. В данном случае это было неожиданно, да. Потому что, как бы, я... Несмотря на то, что у меня азербайджанское имя, я не росла в Азербайджане, и поэтому слышала об этой стране, скажем так, из рассказов больше. И поэтому, вы знаете, естественно, рассказы были не всегда приятные и о Гейдаре Алиеве, и о Ильхаме Алиеве, потому что, ну, как известно, очень задавлена оппозиция в этой стране, и гонения на журналистов происходят, и так далее. И я поэтому была очень напряжена, когда началось это интервью, вот, но надо сказать, что Ильхам Алиев в процессе этого интервью произвел на меня такое неожиданно приятное впечатление.
Ну, при этом, кстати, я хотел бы напомнить, как тебя не хотели пускать на интервью.
Да, это важно тоже.
Это важная история.
Тоже, это показывает отношение азербайджанских властей к журналистам. Потому что я, ну просто, если рассказать предысторию, то мы ехали на интервью вот вместе с вами, Алексей Алексеевич, и была договоренность, что интервью будет, ну то есть наш кроссфайр, то есть два журналиста берут интервью у президента. И как бы вроде все было в порядке, когда мы подъехали к администрации президента, то на пропускном пункте, посмотрев мой паспорт, где значится азербайджанское имя, Наргиз Асадова, мне сказали: а вы не пройдете. Интервью будет брать один Венедиктов.
Своих не пускают.
Да, то есть, да, конечно, было очень, был неприятный момент, и пока не пришел пресс-секретарь, насколько я помню, президента, и буквально за руку меня не провел внутрь, в общем, я не была уверена, что мне удастся взять интервью с Алиевым.
Да.
Вот, но интервью случилось, и интервью, на мой взгляд, было достаточно удачное, и вы знаете, вот в этом интервью, например, как мне кажется, очень проявилась вот эта мудрость Ильхама Алиева.
Вообще, молодой человек, вот слово мудрость,
да,
вот слово мудрость, а определять к молодому человеку, это как-то, в общем, согласись, странно.
Но вот тем не менее, все люди, которые с ним работают сейчас, и даже на самом деле его противники политические отмечают его исключительно мудрое и какое-то такое тонкое, сбалансированное отношение к внешнеполитическим вопросам, что довольно нетрудно, довольно
сложно
сделать.
Можно сказать ловкость.
Можно сказать ловкость, можно сказать хитрость, можно сказать мудрость, как угодно. Но, тем не менее, это довольно эффективная внешняя политика. И, знаете, она, с одной стороны, очень осторожная, выверенная, а с другой стороны, когда нужно, очень прямая и резкая. Так вот, вот мы вам предлагаем послушать кусочек из этого интервью, где, скажем так, на мой взгляд, проявился этот характер Ильхама Алиева. Я спросила у него... В тот момент, я напомню, просто Россия собиралась в одностороннем порядке повышать цены на газ для Азербайджана до 230 долларов. И мы спросили ему, как он вообще, что он думает по этому поводу, не считает ли это такой политической игрой России. Вот что он ответил.
Наша делегация находилась в Москве по приглашению «Газпрома». Переговоры, они идут уже достаточно долго, к сожалению, безуспешно, поскольку вот тот позитивный уровень и такой багаж взаимовыгодного сотрудничества между «Газпромом» и нефтяной компанией Азербайджана, он тает, не по нашей вине. Если интересно, я могу немножко историю рассказать.
Да, очень интересно.
Да. Когда мы начали программу закупки российского газа, цена была на уровне 48 долларов. И тогда этим занималась компания «Итера», в которой у нас был долгосрочный контракт, и мы были очень довольны выполнением этого контракта. Затем, по независящим от нас причинам, наш поставщик сменился. Им стал «Газпром», с которым был подписан 5-летний контракт по фиксированной цене на сумму, если я не ошибаюсь, 55 или 60 долларов за 1000 кубометров. Но односторонним порядком «Газпром» этот контракт аннулировал. Иными словами, дал знать, что он не будет поставлять по этой цене и будет поставлять по 110 долларов. Мы согласились, хотя это было странно. Все-таки это международное обязательство крупной компании, пятилетние. Мы подписали в 1994 году контракт «Ветка» с иностранными компаниями, и ни одна запятая в нем не изменена. Хотя сегодня мы, может быть, и могли бы передумать с учетом уже сложившейся ситуации и окрепшего Азербайджана. Мы считаем, что доверие надо завоевывать годами, потерять можно одним неверным шагом. Но, видимо, не везде существует такой подход. Так вот, несмотря на нарушение обязательств, мы, проявив добрую волю и дух сотрудничества, согласились на 110 долларов за 1000 кубометров. Но когда вдруг эта цена вырастает до 230, а в последний момент до 235, здесь, конечно же, чувствуется полный диссонанс вот этого подхода с духом, характером и сущностью российско-азербайджанских отношений. И это вызывает сожаление, потому что наши отношения выстраиваются очень позитивно, очень конструктивно и охватывают намного более широкие области, чем нежели энергетика сугубо. А уж если речь идет об энергетике, а тем более газе, то в дальнейшем было бы, наверное, более логично и разумно искать точки соприкосновения для совместной деятельности, совместных проектов, нежели пытаться односторонним порядком повысить цену и в какой-то степени заставить Азербайджан. Это невозможно. Азербайджан уже не то государство, которое можно заставить. Поэтому, с другой стороны, это право. «Газпром» может объявить и 500 долларов, и 1000. Это его право, так же, как и наше право от этого отказаться.
Я так понимаю, что вы будете сокращать закупки российского газа.
Если цена останется, конечно, предложенной.
Ну, сейчас это мы рассматриваем варианты. Либо сокращать, либо мы вообще откажемся.
Отказываться?
А где вы возьмете газ? Вам же нужен дополнительный газ?
Да, нам нужен дополнительный газ, потому что мы пока себя газом не обеспечиваем. Была добыча нефти 30 миллионов тонн, а внутренняя потребность 6. Поэтому здесь проблем нет. Добыча газа была 4,5, где-то 5, внутренняя потребность 10. Поэтому мы в дефиците. И воспользоваться этим дефицитом некрасиво. Ага. Мы бы так никогда не поступили. Где мы возьмем? Ну, а мне где взять? Значит, мы должны менять свой энергетический баланс, переводить его с мазутно-газового на мазутный. Это приведет к чему? Это ясно, что мы вынуждены будем сократить транспортировку азербайджанской нефти в порт Новороссийск. Другого выхода у нас нет. Наши электростанции должны чем-то работать. Если это не газ, то тогда это мазут. А где взять мазут, только переработав нефть? А где ее взять? Из трубы Баку-Новороссийск. Вот видите, когда вот такой с виду коммерческо такой, скажем, агрессивный шаг ведет к каким последствиям? Самое главное, чтобы определенные силы, которым не совсем по душе развитие добрососедских отношений между нашими странами, не воспользовались бы этой ситуацией и не перевирали бы в политическом плане суть того, что происходит. Я считаю, что этот вопрос надо оставить в рамках коммерции и энергетики и не придавать этому другую оценку.
То есть вы махнули рукой на политический подтекст? Да, господин президент?
Ну, знаете, мне трудно сказать, был ли политический подтекст.
Вы решили его не замечать? Правильно я понял вот вашу последнюю
фразу? Я решил найти выход из ситуации минимальными потерями для Азербайджана и одновременно с достоинством. Я не могу позволить, чтобы Азербайджан превратился в страну, которая была бы подвержена элементами коммерческого шантажа.
48 минут.
Это интервью Ильхама Алиева, небольшой кусочек, который вы могли прослушать. Кстати, он есть на нашем сайте полностью. Вот я сейчас его открыл, смотрю, значит, еще некоторые другие сюжеты. 23.12.06, если вы хотите прочитать, прочитайте, даже послушайте, оно есть в звуке. Но вот что интересно, если мы отвлечемся от цен, которые, естественно, за полтора года устарели, мы видим, как спокойно президент Алиев рассуждает на очень болезненный вопрос. На очень болезненный вопрос, да, Наргиз? И мы его пытали подавить.
Да, на самом деле жестко. То есть он и прямо в отношении Москвы. То есть он высказал именно все свои мысли на этот счет.
Но, кстати, в этом же интервью...
И дал сигнал некий.
Да, и, кстати, в этом же интервью он говорит и по поводу НАТО, говорит и по поводу Карабаха. И, кстати, говорит следующий был кусок по поводу Грузии. Наргиз?
По поводу Грузии действительно там был кусок, но, знаете, я просто хотела сказать по поводу вот
нынешней Грузии,
которая
да,
была
ну, конечно, я, собственно,
недавно.
Для этого...
Да. Так вот, тоже, насколько он тонко повел внешнюю политику. То есть, понятное дело, что война с Грузией вряд ли понравилась вообще лидерам в регионе, как и лидерам всем стран вот, постсоветских. И, конечно же, для Азербайджана война с Грузией была неким таким сигналом, насколько может быть решительна Россия в отстаивании своих геополитических амбиций в регионе. Вот. И, как вы помните, в начале сентября приехал в Азербайджан Дик Чейни, вице-президент США. И, вы знаете, сразу просто было понятно, как пойдет разговор, потому что в аэропорту его встретили вице-президента США, на секундочку. Да. Там не президент, не премьер-министр страны, а первый вице-премьер Ягуб Эюбов и глава МИД Эльмар Мамедьяров. Да? То есть как бы уровень чиновников был снижен. И, конечно, они говорили о перспективах строительства газопровода Набука, и Чейн говорил о том, что Соединенные Штаты Америки будут продолжать поддерживать своих партнеров в регионе и всячески агитировал ускоренными темпами продолжать строительство Набуку. Тогда Алиев дал понять, что он не собирается в этих условиях портить отношения с Россией и не будет спешить с строительством этого трубопровода. И в результате Чейни был очень раздражен, по свидетельствам, значит, людей, близким к приговорам, даже отказался принять участие в торжественном ужине, который был в его честь устроен. То есть, вот, понимаете, такая выверенная очень позиция.
Ну и в отношении российской позиции по поводу, естественно, признания Осетии и Абхазии, имея на плечах Нагорный Карабах,
стороны,
о котором мы будем говорить, да, Алиев в данном случае, кстати, продолжает поставлять в Грузию газ. Между прочим.
Да.
Я хотел бы, чтобы сейчас послушали противника Ильхама Алиева. Это первый президент независимого Азербайджана, Аяс Муталибов, который сегодня дал небольшое интервью нашему корреспонденту Алексею Соломину.
Как вам кажется, что удалось и чего не удалось сделать Ильхаму Алиеву на посту президента Азербайджана?
Ну, судя по прессе, есть позитив, есть и негатив. Некоторые наблюдатели говорят о том, что во внешней политике он преуспел. Другие говорят о том, что во внутренней политике он не преуспел, то есть ничего не изменилось в сторону лучшего. Вот, хотя есть реальные предпосылки для того, чтобы это было сделано. Но в сущности, проблемы, которые сегодня существуют, они говорят о том, что еще очень много надо сделать. Та же проблема Нагорного Карабаха. То есть восстановление территориальной целостности. Главный мотив противостояния между властью и оппозицией. Я уж на себе в свое время это испытал. Он как-то стих, сник, не найдя еще своего решения. Время делает свое дело, и, наверное, это и справедливо. Впереди очень много. Еще надо сделать многое и в экономике, и в решении социальных проблем, той же проблемы территориальной целостности. А самое главное, ну, с учетом тех изменений, которые пришли в Кавказский регион, надо, наверное, делать коррективы и во внешнюю политику. В всяком случае, не обращать на эти изменения внимания никак нельзя.
48 минут.
И это такой противник серьезный. Смотри, как он аккуратно и осторожно говорит. Я думаю, что ничего бы такого Аяс Муталибов бы не сделал, чего бы не сделал Ильхам Алиев. Понимаешь, да?
Ну, возможно. Просто если продолжать тему оппозиции в Азербайджане, то, конечно, оппозиция задавлена, и журналисты, которые пытаются высказать альтернативную там властям точку зрения, они тоже подвергаются гонениям. И вот последние все пресс-релизы Amnesty International об этом свидетельствовали. Вот, в частности, у меня сейчас открыт пресс-релиз Amnesty International за 24 января 2007 года, и где написано, что журналисты, стремящиеся разоблачить злоупотребление государственной власти, подвергаются все большей опасности политически мотивированных арестов, физических нападений и даже смерти. Ну, я просто хотела напомнить, что 2 марта 2005 года как раз по-моему, это было перед парламентскими выборами, был убит главный редактор журнала «Монитор» Ильмар Гусейнов. И на самом деле такие случаи наблюдаются в Азербайджане.
Ну,
так что ситуация не очень простая.
Вот Александр считает, что Азербайджан вернулся на 200 лет назад, стал азербайджанским ханством. Я вообще не понимаю, о чем Александр это сказал и к чему он это сказал. За красивыми словами вашими, Александр, нет никакой мысли, кроме той, что Азербайджан стал самостоятельным государством при Гейдаре Алиеве, затем продолжает эту линию при Ильхаме Алиеве, и можно всячески и нужно всячески критиковать деятельность главы государства, прежде всего, внутри страны, но и снаружи, а если чего-то конкретно не нравится, если преследуется оппозиция, преследуются журналисты. Но при этом надо опять-таки признать, что очень независимая внешняя политика. Я думаю, мы буквально через 3-4-5 минут после новостей и рекламы вернемся в студию. С нами уже будет Михаил Гусман, который, как мы помним, родом из Баку, парень из Баку. И он сейчас находится в Баку. Он расскажет нам о том, как проходили выборы, и мы сможем задать ему те самые вопросы, которые, если они у вас есть, они такие вот утверждения. Вот, Михаилу Гусману, ну, видимо, из заседания Центральной избирательной комиссии сейчас на эхе 21.30, ну и новости, конечно.
48 минут. Проведите свое время с нами.
Очевидец АУ Михаил Гусман.
Добрый вечер, коллеги.
По-моему, это не Михаил Гусман.
Здравствуйте, Михаил Гусман. Я слышал первую часть программы, хотя я не был в эфире, я по интернету слышал, как много всего разного было сказано, но вот сегодня действительно здесь в Баку выборы прошли, и вот сейчас, вот буквально несколько минут назад началась итоговая пресс-конференция, которую ведут зарубежные наблюдатели.
Я тебе могу сказать, что уже российские агентства передают сообщения с этой пресс-конференции, Сота Хаузера передают, и баронессу Акахойн, которая сказала, в частности, что выборы были свободные и справедливые. Все выборы демократичные, прошли в свободной обстановке и полностью соответствующие международным стандартам. Этого не может быть, Михаил, потому что все средства массовой информации этих же стран сообщают о давлении на оппозицию.
Понимаешь, Алексей, я не могу отвечать за все средства массовой информации.
А придется.
Ты сказал. Но то, что если мы говорим о самом процессе выборов, я сегодня был там на 15 участках приблизительно, где проходили выборы, на всех них были наблюдатели, есть 1233 зарубежных наблюдателя, причем российских меньше всего, огромное количество стран представлено в качестве наблюдателей, и должен сказать, что касается оппозиции, тут надо иметь в виду, что целый ряд лидеров и оппозиции отказались от участия в выборах. Это их выбор. Ну, там, те люди, которые были, скажем так, лидерами оппозиции несколько лет назад и 4 года назад. Сейчас, я думаю, что мое личное мнение, что они просто понимали, что на этих выборах им объективно ничего не светит.
Ну, вы знаете, но они заявляли о том, что как бы это имитация демократии, созданная для того, чтобы легитимизировать дальнейшее пребывание у власти президента Ильхама Алиева, я цитирую.
Понимаешь,
и
Надя,
поэтому они сняли свою кандидатуру.
Как бы, я знаю процессы, происходящие в азербайджанском обществе не понаслышке. Я достаточно внимательно за ними слежу. И говорит о том, что здесь на любом углу в городе Баку, на любом углу, можно купить любую оппозиционную газету. Вот просто на любом углу. И это может сделать любой человек. Это делается не для выборов, это каждодневная практика. Это во-первых. Что касается к лидерам оппозиции, то что они, я думаю, что проигрыш состоит в том, что они ничего не могли предложить народу, обществу в качестве программы, что было мало-мальски привлекательным для людей. Ведь то, что сделано в Азербайджане за эти годы, это же не цифры-то не дуты, это не цифры кем-то придуманы. Ну, достаточно сказать, что, ну, простая вещь, да, что за 4 года, последние годы, там Азербайджан по росту ВВП занимал первое место в мире. Ну, волюсь, неволюсь, как говорится, это отражается и на благосостояние людей положительно. Первое место в мире по росту ВВП.
Михаил, секундочку, я просто хотел бы напомнить, что все-таки наша программа о лидерах, да? Я
Давай.
Понимаю твою гордость за страну, но тем не менее я хотел бы задать тебе вопрос.
Давай.
Ты был свидетелем очень важного перевоплощения Ильхама Алиева. Мы специально эту тему с Наргиз не трогали в первой части,
Да-да.
Ожидая тебя. Вот был такой golden boy, золотой мальчик.
Совершенно правильно.
Да. Вот что случилось, что golden boy возглавил страну, которая первое место в мире по росту ВВП? Вот что могло случиться?
Вот ты задал, Алексей, как... профессиональный человек и главный редактор нашей любимой радиостанции, правильный вопрос. И действительно, голосование...
Это была восточная лесть.
Да.
В значительной степени, да. 4 года назад голосование,
да.
Было голосование народа, поверившего рекомендации национального лидера Ильдара Алиева от Сайгама. И не секрет, что вот те самые люди, которых мы сейчас говорим в качестве оппозиционеров, там тот же Иса Гамбар, тот же Али Керимов, та же Лала Шавкет, это достаточно тогда были известные имена, главный их был аргумент и внутри страны, и за рубежом, что Ильхам слаб, что он не потянет, что у него не хватит сил, что он инертен. И это был то, что называется челлендж, это был вызов для Ильхама в качестве... тогда избранного на первого президента, да. Доказать прежде всего собственному народу, что он достойный продолжать голоса, самое главное, что он...
Ну, подожди, сильный. Но он до этого же ничего не доказывал.
Это во-первых, а во-вторых... А во-вторых, он говорил все время, что я не собираюсь становиться президентом страны. Он же заявлял это, и многие ему поверили.
Я не знаю, что случилось, почему я не знаю, Наргиз, я не знаю, откуда вы взяли эту информацию. Я никогда за все годы не слышал этих его заявлений. До тех пор, пока Ильдар Алиев говорил о том, что он собирается быть у власти президентом.
Я еще раз повторяю свой вопрос, и не дам тебе, Миша, уйти от ответа, если Наргиз пока найдет цитату, если она ее найдет.
Нет, я хочу просто напомнить, что тогда, когда разговор шел, президент был его отец. Странно было бы в момент президентства отца ему заявлять, что я собираюсь быть президентом вместо папы. Странно были бы заявления звучали тогда.
Я возвращаюсь к своему вопросу.
Давай.
Никаких особых, как мы знаем, способностей к управлению Ильхам Алиев и вообще там государственные деятели, будучи золотым мальчиком, golden boy, не проявлял. Я же не спрашиваю. Вот как случилось это природа? Ты его знал? Извини, ты его знаешь, поэтому объясни с ним. Не надо про Филини, не надо про Зимбабве. Расскажи про Азербайджан.
Да. Отвечаю. Да. На мой взгляд, сильные личности проявляются в большом деле прежде всего, если они сильные личности. Это мы знаем на примере нашей собственной страны России. И в нашей стране пример Владимира Владимировича Путина показывает, как личность особенно масштабно раскрылась прежде всего на должности высших государств. Это мы знаем по примеру ряда других стран. Он действительно до этого времени занимал должность там вице-президента нефтяной компании. Потом недолгое время был премьер-министром. Но, как оказалось, он личность сильная, прагматичная. Сегодня вот у вас, кстати, в программе звучало слово «мудрое» для его 46 лет. Да. То все вместе, видимо, и, конечно же, ему помогло и в том числе некая экономическая конъюнктура. Тут спора нет.
Ну, то есть он оказался в нужном месте в нужное время.
И способным использовать в нужном месте, в нужное время все конъюнктурные обстоятельства.
Угу. Наргиз.
Да, вы знаете, Михаил Соломонович, вот просто вот этот переход власти от Гейдара Алиева к Ильхаму Алиеву, он так очень интересно происходил, потому что очень много было слухов буквально там за несколько месяцев до вот этого перехода власти к Алиеву-младшему, что Гейдар Алиев уже умер. Что, и было много-много вот таких слухов, и вот там 25 там, сентября 2000 года, например, газета «Робот» сообщила. Потом, то есть были постоянные какие-то сообщения, потом их отменяли. То есть что происходило
в этот момент? Во-первых, я хочу напомнить, что сейчас происходит Мы сегодня обсуждаем состоявшиеся сегодня выборы 2008 года, а не 4-летней давности. Но главное даже не в этом. Это действительно были слухи, потому что кто жил в Азербайджане тогда, или кто помнит, что буквально за несколько месяцев до выборов было такое телевизионное, обращение тогда еще живого Гейдара Алиева. Он болел, он лежал в клинике, ему было 80 лет ему, он, собственно, говорил, что тогда 80-летие в клинике, и он был, кстати говоря, награжден высшим орденом России, орден Андрея Первозванного к своему 80-летию, но, к сожалению, не успел этот орден получить. Этот орден потом был передан уже Ильхаму Алиеву в память об отце. Но суть в том, что это действительно тогда было много всяких разговоров, и никто не верил, в звезду Ильхама Алиева как президента. Но, если взять только скупые цифры, которые он буквально за два дня до выборов на заседании правительства предъявил своему народу, что сделано им как лидером, что сделано достигнуто страной за эти годы, это очень убедительная вещь.
Но сейчас кризис затронет Азербайджан, и мы посмотрим, как это прочно будет.
Это другой вопрос. Кризис затронет всех, он никого не минует.
Но мы сегодня говорим о том, что Ильхаму Алиеву, так же, как, кстати, и Владимиру Путину, благоприятствовала абсолютно экономическая обстановка. Это было семь, как там в Библии Наргиз...
Тучных лет.
Семь тучных лет, да, спасибо большое. Человек изучал в институте, в отличие от меня. Семь тучных лет. Сейчас, видимо, настанет семь тучных лет.
С одной стороны, конечно,
вот тогда нет. Лидер должен себя показать, когда сложно.
Но с другой стороны, Алексей Наргиз, вот посмотрите сами. Мы знаем с вами много примеров стран, у которых тоже есть нефть, у которых есть какие-то другие полезные ископаемые, а страны не растут. Сегодня Баку, например, столица Азербайджана, это такая огромная стадионная площадка, где одновременно вырастают десятки, по местным понятиям, может быть, небоскребов. За 5 лет здесь создано более 700 тысяч рабочих мест. Когда это было в Азербайджане? Понимаешь, это же очень важные показатели конкретной социальной ситуации, конкретной экономической ситуации. Дело же не только в бетонных ценах. Дело в том, что как использовать заработанные средства от нефти.
Но тогда все равно странная история, потому что, если согласись, передача президентского поста от отца к сыну, даже к усыновленному, намекнул я на одну близкую страну, да? Ну, к отца сыну точно выглядит все-таки совершенно, как нам правильно написал, таким ханством, да? Вот просто наследственная власть.
Не, давай опять-таки. А чем переход власти в Аргентине от мужа к жене, почему это не вызывает каких-то сомнений?
Нет, вызывает.
Вот в Аргентине власть перешла на основе выборов от мужа к жене.
На основе выборов.
На основе выборов.
На основе выборов. Ну, давайте равняться на Аргентину. Давайте равняться на Аргентину, да? Это хорошая история.
Нет, почему? Можно равняться на Аргентину, можно равняться на Америку, где власть пришла через одного президента.
Через одного, совершенно верно. Не передана власть. Абсолютно верно, Миш. И в этом разница.
Давай будем объяснять точные формулировки.
Да.
Выборы 4 года назад, я был на выборах здесь тоже 4 года назад, были точными, и они состоялись. Ни один человек, кто был здесь наблюдателем, не может сказать, что 4 года назад Ильхам Алиев не набрал 50 плюс сколько-то процентов голосов. Официально было 76. Ну пусть это было не 76, а 62. Даже так, он все равно... И 4 года назад
но
набрал большинство голосов.
Михаил, это когда средства массовой информации... Мы же знаем, что есть проблемы с журналистами там. Когда средства массовой информации контролируются действующей властью, прежде всего телевидением, мы это хорошо знаем. Ты про газеты замечательно сказал. Но тем не менее телевидение контролируется, играют в одни ворота. Согласись, что это назвать там честными выборами странно, мягко говоря.
Ты понимаешь... Я не готов согласиться с твоими формулировками в одни ворота. Потому что все лидеры, вот кроме Ильхама Алиева, участвовали еще 7 кандидатов. 5 лидеров партии. Это не столь известные лидеры оппозиционных партий, как те, которые отказались, но это все лидеры оппозиции. И был, по фамилии Газадел, он такой диссидент, он в тюрьме сидел, его достаточно знают в обществе. Но они, действительно, тут еще надо понимать, ментальность людей, которые ориентированы на лидера в этой части мира, может, в большей степени, чем в северных регионах мира. Это так бывает в разных странах по-разному.
Наргиз.
Вы знаете, вот тут нам Александр из Москвы пишет, что не надо забывать, что Азербайджан занимает одно из первых мест по коррупции. А как-то Алиев пытается или там планирует бороться с этой проблемой?
Ну, наверное, пытается, хотя я думаю, что на этом пути успехов, может быть, и не так много. Это, кстати говоря, и здесь, наверное, у нас тоже, у России и Азербайджана много общего, потому что попытки руководителей натыкаются на слишком глубоко проросшие корни коррупции. Это корни эти, кстати, идут еще с советских времен. Это еще советская формат коррупционных взаимоотношений, которые были типичны в советские годы и в Азербайджане, и в Узбекистане, и в Москве. Это коррупция, это порождение не последних 50 лет ни здесь, и ни в Москве, и ни в России. Это порождение, эти корни советского времени коррупции.
Ну, о коррупции можно рассуждать так же долго, как о том, что светит солнце. А вот вопрос, о Нагорном Карабахе меня волнует. Насколько тема Нагорного Карабаха в связи с войной в Грузии, не в связи с войной в Грузии, присутствовала в предвыборной кампании? Потому что
конечно,
я хотел напомнить нашим... Извини.
Конечно,
Миша, извини. Я хотел напомнить нашим слушателям, что в интервью, которое Ильхам Алиев давал нам с Наргиз, он очень жестко высказывался по этому поводу. Он говорил о том, что военный бюджет Азербайджана больше, чем весь бюджет Армении. Я просто только что вернулся из Еревана, там, до 3 дня назад, понимаешь? И там с тревогой глядят на...
Ну, понимаешь, Алексей... Да. Я почувствую, что у тебя не удалось интервью с Саркисяном.
Все будет, ничего.
Дело в том, что, потому что я с ним беседовал несколько месяцев назад, и у него было обширное интервью.
Ничего страшного. Но, давай про Азербайджан и...
Я же к этому веду. Я веду к карабахской теме. Так вот, должен тебе сказать, я хотел бы обратить внимание наших слушателей, что во время Петербургского экономического форума была встреча Ильхама Алиева с Сержем Саркисяном. Встреча была за закрытыми дверями. Но по целому ряду показателей, можно сказать, утечек, можно сказать, показателей, можно сказать, так сказать, обстоятельств, мне думается, что какой-то язык между собой, а это их была первая встреча в качестве президентов, они нашли, и я думаю, что в близком будущем можно ждать следующую встречу.
Миша, во время Петербургского форума была встреча еще двух президентов, которые по утечкам нашли общий язык и замечательно поговорили. Их звали Дмитрий Медведев и Михаил Саакашвили. Не имеет значения, какие...
После этого Саакашвили совершил преступление, это другой вопрос.
Это Ильхам Алиев так считает?
Нет, это дело не кто так считает, это так считает мировое общественное мнение.
Нет, мировое общественное мнение считает по-разному, да? А вот меня интересует, как Ильхам Алиев смотрит на проблему Карабаха после войны с Грузией.
Ты знаешь, тут надо понимать, мне кажется, что все-таки предвыборная риторика достаточно жесткая, которая была у Ильхама Алиева.
Она была жесткая, да?
С военным бюджетом. Ильхам Алиев должен считаться с тем, что у него в стране более 1 000 000 беженцев. Это гигантская цифра, это в котле, в котором пар поднимается кверху.
Ну, типа у Михаила Саакашвили тоже было 250 тысяч беженцев. И он на это ссылался.
Ну, во-первых, 250 тысяч это не 1 000 000.
Кто
это
считал?
В 4 раза больше. Раз. Во-вторых, я еще говорю, если ты хочешь спросить мой прогноз, будет ли война
Нет,
в Карабахе, я думаю, что не будет.
Я задаю вопрос. Вот Ильхам Алиев, как политик, как он оценивает возможность возвращения Карабаха?
И война с Грузией ускорит
да.
или, наоборот, замедлит решение этой проблемы?
Мы же не можем делать вид, что этого не было, войны с Грузией. Была.
Я думаю, что тут есть как бы две истории. Одна история – это вопрос оккупированных земель, то есть тех самых 7 районов, прилегающих к военному Карабаху. Этот вопрос стоит наиболее остро. И, как считается, ряд политиков, именно здесь находится то, что в документах Минской группы, которые занимаются проблематикой. Это возвращение, прежде всего, этих районов. А тема Карабаха будет обсуждаться в результате, я думаю, еще достаточно долгих и многолетних консультаций. Вот какое мое понимание. То есть вопрос районов, собственно, Азербайджан, где никто не живет, там просто выжженная земля. Вот это вопрос приоритеты, собственно, откуда и беженцы. Вот эта тема должна будет решаться, я думаю, в ближайшее время.
Вопрос задает Виталий, сейчас я его найду, очень хороший вопрос. Но он исповедует ли Ильхам Алиев ислам? А я бы хочу, чтобы ты ответил на этот вопрос, безусловно, а я бы его еще расширил как второй, не как заменяющий, ислам и Алиев, имея в виду как инструмент политики, да?
Значит, тут есть, опять-таки, как я уже, мне кажется, два вопроса. Ислам Алиев мусульманин, он совершал хадж. Он совершил хадж однажды вместе с своим отцом, покойным Гейдаром Алиевым. Потом он совершил хадж уже, будучи президентом. Он был в Мекке, он, так сказать, там совершил все, так сказать, присущие правоверному мусульманину, так сказать, ритуалы, с одной стороны. А с другой стороны, конечно же, он человек абсолютно светский. Более того, я бы сказал, он воинствующий, я подчеркиваю это прилагательное, воинствующий борец с радикальным исламом. Mm-hmm. Это присуще его ментальности, это присуще его воспитанию. Так не надо забывать, что он все-таки кончал МГИМО и кончил его с отличием, еще преподавал МГИМО. Это, знаете, такое, у него очень высококачественное советское образование, которое, кстати сказать, очень многие акценты, как мне кажется, в его мировидении отложилось.
Угу. Наргиз.
Я хотела бы немножко поменять тему и задать вопрос про жену Алиева, Мехребам, потому что мы как-то вообще не уделили ей внимания в этой передаче, она этого достойна. Какую роль Мехребам играет в азербайджанской политике? Потому что говорят, что ее роль с каждым годом усиливается.
Вот с этим я, пожалуй, конечно, соглашусь. Но соглашусь именно в том плане, что я... так сказать, имею честь быть с ней так же знакомым, как с президентом фонда Гейдара Алиева.
Она, да, я даже знаю, что вы считаете самой красивой женщиной.
Самой красивой первой леди. Ну, это, да, я так всегда считаю, я даже об этом уже где-то сказал в нашей с вами программе. Но, пожалуйста, я фонд Гейдара Алиева, она депутат Меджлиса, она посол доброй воли ЮНЕСКО, но одна деталь мне очень кажется важной. На последних парламентских выборах она была кандидатом в депутаты от одномандатным округам, где ее противником был один из очень известных деятелей оппозиции. Она победила с отрывом в 20 с лишним процентов. Ни одна оппозиционная газета не усомнилась в правоте этих выборов. Угу. Это очень характерно, потому что действительно очень популярный человек в стране.
Аня спрашивает, Михаил, а как себя повел Алиев в Кавказском конфликте, имею в виду во время войны России с Грузией?
Ну, я бы сказал... мне кажется, чрезвычайно рассудительно, сдержанно, и я бы повторил слова, которые ты сказал, Алексей Алексеевич, в первой части программы, политически мудро. Ну, тут еще надо не забывать, что на территории Грузии живет почти 500 тысяч этнических азербайджанцев. Угу. Это, извините меня, 10% населения современной Грузии. Угу. И не учитывать эту часть собственного народа, живущего в Грузии, Алиев, конечно, не может.
Но при этом приходили сведения, что в Грузии, восточной Грузии, возможно, выдаются паспорта граждан Азербайджана. Ты видишь, что есть возможность введения на территорию восточной Грузии азербайджанских войск?
Я в данном случае, кроме всякого рода уток по этому поводу, ничего подобного я не сталкивался лично.
Угу. А вот Махе говорит, Миш, извини, у нас две минуты, тебе придется объяснить. 1 миллион беженцев – это сомнительные цифры. Какое же население Карабаха, спрашивает Махе. Очень быстро.
Очень быстро. Я говорю, что это беженцы не из Карабаха, а из тех самых 7 районов, которые находятся сейчас под контролем карабахских армянских сил.
То есть это надо объяснить людям, что это совершенно разные территории.
Это этнические азербайджанцы, которые жили на территории Агдамского, Лирикского, ряда других районов, которые сейчас находятся после результатов войны под контролем Армении и Карабаха.
То есть это две разные территории. Есть проблема Карабаха, и есть проблема 7 районов Азербайджана, не входящих в Карабах, да, которые заняты карабахскими или армянскими войсками.
Совершенно верно. Совершенно
это я просто Махе пытаюсь объясняться и так далее.
Совершенно верно.
Еще есть минуты. Как ты считаешь, как будут складываться отношения с США?
Ну, дело в том, что Ильхаму Алиеву приходится считаться с интересами и Америки в этом районе, особенно с учетом близости к Ирану и прочее. Всегда приезжал Дик Чейни, хотя его встречали намного холоднее, чем встречали в Азербайджане Дмитрия Медведева. Но факт остается фактом. Интересы Америки здесь есть. Здесь много экономических интересов американских. Но, насколько я могу судить, отношения Азербайджана с Америкой и с Россией несопоставимы по близости и по взаимопроникновению.
Михаил Гусман, заместитель генерального директора, первый заместитель генерального директора Итартас из Баку, Наргиз Асадов Сасадова из Вашингтона, Алексей Венедиктов из Москвы. И у нас еще остался портрет, который не дрогнувшей рукой написал Николай Троицкий.
Ильхам Гейдар-оглы Алиев – наследственный монарх азиатско-республиканского типа. Он не просто восседает на троне, а регулярно устраивает всенародные выборы и позволяет великодушно себя переизбирать. А еще у него есть парламент, немножко оппозиции и другие демократические декорации. Зато Ильхам Алиев – пример и урок для отдельных соседственных президентов. У его государства тоже отняли существенный кусок территории. На нем разместился Нагорный Карабах, власти которого тоже считают и называют свой клочок земли самопровозглашенной республикой. Но Алиев-младший не устраивает маленьких и пораженияносных войн, не раздувает до безобразия военный бюджет, не скупает ракеты и танки, не бряцает оружием. А заодно не организует бессмысленных и бездарных музеев оккупации времен 26 бакинских комиссаров, наверное. Ильхам Гейдар-оглы Алиев остается гибким и многополярным. Он не стремится в объятия НАТО, ОДКБ, Европейского Союза или Москвы. Не слишком сближается с кем-либо из геополитических партнеров. Но со всеми дружит и не хочет ни с кем враждовать. Бывший топ-менеджер государственной нефтяной компании, выпускник МГИМО, а впоследствии сын и наследник падишаха, то есть президента, хорошо знает силу бизнеса и дипломатии в современном мире. Человек он сугубо штатский, и ему явно не нравится воевать. Ильхам Алиев не мог не запомнить с юности знаменитый лозунг брежневской поры «Широко шагает Азербайджан». Теперь, наверное, хотел бы и дальше шагать. Пусть не так широко, да иногда столбовую дорогу совсем неплохо сузить до нефтепровода. И по этой дороге Алиев II собирается самостоятельно двигаться до тех пор, пока не выкормит и не вырастет Алиева III.
Это программа о мировых лидерах. Почему именно они правят своими народами?
48 минут.